Глава 18. Когда Макдьюи кончил ночную работу и ложился, надеясь, что пыткам его скоро конец, на городок надвинулась буря. Сперва захлопали двери наверху, и он пошел запереть их. Потом, когда он выглянул из окна, ветер рванул его рубашку, растрепал ему волосы и отхлестал его по щекам. Он поспешил закрыть и окна. Макдьюи не впервые встречался с шотландским мистралем и знал, что надо покрепче запереть все окна и двери. Заглянув в детскую, он увидел, что Мэри спокойно спит, и проверил окно, чтобы ее не испугало хлопанье створок. Убедившись, что все в порядке, он пересек холл и лег, не раздеваясь. Прежде чем погасить свет, он взглянул на часы. Потом долго лежал в темноте, слушая, как ветер звенит проводами и бьются волны о гальку. Засыпая, он радовался новой надежде. Проснулся он, не зная, который час, от пронзительного кошачьего крика, где-то рядом, почти над головой. Ветер бушевал, вовсю стучали сучи, шумели листья, рвели волны, вывески летели, громыхая по улице, и дрожало, громко стуча железо на крышах. Макдьюи стало страшно. Кошка снова крикнула, и он понял, что она прямо за окном. Он присел на кровати, она скребла когтями о стекло. Макдьюи не был бы человеком, если бы не подумал хоть на секунду, что Томасина пришла ему отомстить. Он вздрогнул от страха и тут же сердито рассмеялся. Вокруг кишели кошки, на каждом окне, на каждом пороге сидела всегда по коту. Однако свет он зажег и успел увидеть страшные горящие глаза, розовый нос и белые зубы. Кошка исчезла. Он долго лежал, опершись на локоть, и ждал, не закричит ли она снова. Наконец она закричала немного подальше, а в ответ раздался голос его дочери: «Томасина!» Содрогаясь от ужаса, он услышал, как Мэри пробежала через холл и открыла входную дверь. Он увидел, как белая фигурка в пижаме мелькнула между их комнатами. Ветер ворвался в дом, свалил подставку для зонтиков, взлетели бумаги, застучали по стене картины. Макдьюи вскочил, схватил фонарик, вылетел из дому. Во тьму, в луче фонарика, сразу появилась белая фигурка. Макдьюи увидел летящие по ветру волосы и босые ноги, быстро ступающие по камешкам. Ветер мешал ему идти, валил его с ног, он кричал: «Мэри Руа! Мэри Руа!» То ли она не слышала его, то ли не слушала. Кошка свернула и побежала через улицу. Макдьюи закричал от гнева, швырнул в нее фонариком, он не попал. Кошка взверещала и взлетела на стену сада. Тогда девочка оглянулась и увидела отца. Рука его еще была занесена, рубаху рвал ветер, рыжие волосы сверкали в струе света, льющегося из двери. Детское лицо исказило такой страх, какого Макдьюи надеялся больше не увидеть. Мэри хотела что-то сказать или крикнуть, губы ее раскрылись, но звука не было. Он схватил ее, прижал к себе и понес в дом, защищая от всех страхов. «Все в порядке!» — кричал он ей. «Все в порядке! Я тут! Тебе приснился страшный сон, не бойся, это чужая кошка, чужая!» Он внес Мэри в дом, запер дверь, опустился с ней на пол. Она молчала, не плакала, только дрожала и с ужасом глядела на него. Он даже вздоха не мог от нее дождаться. «Это не Томасина!» — беспомощно сказал он, встал, отнес ее в детскую, взбил ей подушку. «Мы позовем с утра доктора Стретси, а теперь давай-ка оба спать». Но сам он не заснул и долго чувствовал, как дрожит она, словно не хочет громко при нем заплакать. Доктор Стрэтси сидел в кабинете у МакДьюи. Он был высок и сед, а складки щек и печаль в глазах придавали ему сходство с породистой собакой. Годы врачебной практики обострили его ум и умягчили его сердце. Он стал таким чувствительным, что ему приходилось притворяться угрюмым. Сейчас он говорил медленно и невесело, глядя на печатку, висевшую на его часовой цепочке. «Она не может говорить. Вы это знаете?» МакДьюи подавил тошноту и ответил: «Она со мной почти месяц не говорит. Понимаете, она принесла мне больную кошку, у той был паралич, повредила спинной мозг, у кошки все лапы отнялись, я ее усыпил. Мэри перестала со мной говорить, но с другими она разговаривает». Доктор Стрэтси кивнул. «Так, так, что ж, теперь она не может говорить ни с кем». «Вы нашли причину?» — спросил ветеринар. «Да нет еще», — признался доктор Стрэтси. «Связки в порядке. Конечно, надо разобраться», — он кашлянул. «Нет ли чего-нибудь в мозгу? Был ли у нее какой-нибудь шок после того случая?» «Да», — отвечал МакДьюи. «Сегодня ночью за окном закричала кошка. И Мэри крикнула Томасина. Она выбежала из дому, а я за ней». «А это была Томасина?» — серьезно спросил врач. «Ну что вы, Томасину усыпили. Какая-нибудь соседская кошка». «Сколько времени девочка болеет?» — спросил доктор Стрэтси. «Болеет?» — МакДьюи с удивлением посмотрел на старого врача. «Она не больна. Правда, отец Ангус говорил, я вчера заметил, что у нее влажноватая кожа». «Врачи часто не замечают болезни в своей семье», — сказал Стрэтси. «Она серьезно больна». «Чем?» — тихо спросил МакДьюи. «Я еще не знаю. Пока волноваться незачем, я послежу за ней, сделаем анализы. А пока держите ее в постели, оберегайте от потрясений. Может быть, другая кошка помогла бы или щенок? Понятно, вы уже пытались, я дал ей снотворное, вечером зайду». Когда он ушел, МакДьюи впервые в жизни не завидовал настоящему человеческому врачу. Пусть он и друг семьи, и надежды, и целитель, а все же ему приходится говорить родным: «Готовьтесь к самому худшему». При этой мысли он вздрогнул. Он знал, что не вынесет смерти Мэри Роа. Уже в детской, глядя, как она спит, он подметил круги под глазами, нездоровый цвет кожи, синеву губ. В соседней комнате миссис Маккензи вытирала снова и снова давно вытертую пыль, прислушиваясь, не позовет ли ее Мэри. МакДьюи подошел к ней и сказал с мягкостью, какой давно не выказывал: «Это хорошо, что вы тут рядом. Слушайте, не проснулась ли она? Она очень испугалась и ненадолго потеряла голос. Если что не так, а меня нет, посылайте сразу за доктором». Он не ожидал, что миссис Маккензи посмотрит на него с такой злобой. «Испугалась? Как бы не так!» — фыркнула она. «Горюет девочка наша, по Томасине извелась. Вот умрет она, останетесь вы один, век будете каяться, мистер ветеринар. Так вам прямо и говорю, а вы что хотите, то и мне и делайте». МакДьюи кивнул. «Не уходите от нее, миссис Маккензи. Вечером доктор ее опять посмотрит, может, не так все плохо». Он ушел в свой кабинет и принялся укладывать инструменты, думая о разнесчастной кошке. «Осмотри он тогда ее получше, полечи. Разреши Вилли за ней поухаживать, она бы умерла сама, и девочка бы меньше страдала». «Неужели он и правда такой злодей, как сказала миссис Маккензи? Неужели он не зря побаивается в городе?» Мысли эти измучили его, и он попытался перенестись в другой, далекий, почти нереальный мир, куда можно войти лишь через волшебную дверцу. Где-то растет дуб, на нем висит колокольчик. Рядом стоит дом. В доме живет рыжая девушка не от мира сего и лечит больных зверей. Ему представилось, что он дернул за веревочку, а когда девушка спросила, кому нужна помощь, ответил: «Мне, Лори». Вдруг он увидел, что держит в руке гипс. Значит, задумавшись, он взял его из шкафа. Тогда он припомнил, как обещал вернуться к больному барсуку, положил гипс в чемоданчик и вышел из дому.